В эфире радио «Комсомольская правда» Ижевск, моя Удмуртия, в студии Ульяна Колмогорова. И традиционно раз в месяц мы встречаемся с главой Удмуртии Александром Владимировичем Бричаловым в прямом эфире. Нашу трансляцию вы можете также смотреть на странице главы Удмуртии ВКонтакте и на наших информационных ресурсах. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Доброе утро.
Предлагаю начать наш эфир с очень такого важного вопроса: подготовка к празднованию 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Какая сейчас работа проводится, сколько ветеранов у нас, какие мероприятия планируются?
Да, для нас, конечно же, одной из ключевых задач была и остается забота о ветеранах. И в этом году президент России уже объявил, что будут произведены выплаты участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Несколько вопросов на эту тему как раз у нас есть. И Сергей Кузнецов и Эмма Первякова-Замырова, Оксана Глухова, Надия Султанова, собственно, уточняют детали. Значит, ну, во-первых, единовременную выплату в целом у нас получат 10 830 жителей. Теперь, собственно, по градации. Значит, в указе президента России прописано, что выплата в размере 75 тысяч получат инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. Вдовы, вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией. Вдовы, вдовцы умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны. Вот эти категории получат по 75 тысяч рублей. По 50 тысяч рублей получат труженики тыла. У нас в республике на сегодня по 75 тысяч получат 374 человека, а по 50 тысяч рублей получат 10 456 человек. Это вот столько у нас в статусе тружеников тыла. Но помимо этого, мы еще в прошлом году приняли решение выделить дополнительные средства из республиканского бюджета и также произвести соответствующие выплаты. Итак, мы по 4 тысячи рублей выплатим инвалидам, участникам войны и жителям блокадного Ленинграда и узникам концлагерей, по 2 тысячи труженикам тыла. Вчера я дал соответствующее распоряжение, чтобы региональные выплаты мы уже начали делать и до середины марта, чтобы ветераны и труженики тыла их получили. В Удмуртии есть ветераны, которые отмечают свой вековой юбилей вместе с республикой. И вот к столетию мы дополнительно выделим по 10 тысяч рублей выплаты. Ну и в том же указе президента в честь 75-летия Победы учреждена юбилейная медаль. В Удмуртии ее получат 10 830 человек.
Хотелось бы напомнить, что наши редакторы принимают звонки, номер телефона 945-094, также вы можете прислать свои вопросы на номер Вайбера 8-912-007-0806. Да. Ну а мы возвращаемся, Александр Владимирович, вы всю прошлую неделю практически провели в Москве. С кем встречались и о чем договорились?
Да, ну вы знаете, что в январе этого года у нас существенно поменялся состав правительства Российской Федерации, и одной из целей было знакомство с новыми министрами. Ну и есть конкретные вопросы, которые мы им адресовали. Начнем с дорог. С руководителем Федерального дорожного агентства Андреем Костюком мы встретились, обсудили реализацию пронационального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Напомню, что и в 2018 и в 2019 году республика вошла в тройку лучших регионов по исполнению этого национального проекта. На 2020 год объем финансирования только на этот проект составляет более 1,5 миллиарда рублей. Мы у нас в планах больше 80 километров региональных трасс и больше 30 километров дорог только в городе Ижевске. Программа у нас есть отдельная по строительству сельских дорог, это более 600 миллионов рублей и порядка 25 километров дорог. Ну и есть свой план внутренний, это наши деньги дорожного фонда. Мы выделяем почти 500 миллионов рублей на ремонт и реконструкцию тех участков сельских дорог, которые являются у нас непроезжими. На этот год это 18 объектов и около 100 километров таких участков дорог. Да, мы говорили еще и о перспективах до 2024 года. Об этом чуть позже. Мы понимаем, что у нас назрела необходимость ремонта и реконструкции федеральной трассы, которая проходит через Удмуртию, в частности, расширение ее в некоторых местах до 4 полос. Мы это тоже обсудили с Костюком. И также региональные трассы. Например, больше всего самый большой трафик у нас, и он увеличивается между Ижевском и Воткинском, Ижевском и Увой. Поэтому сейчас мы приступаем к расчетам и будем в ближайшее время соответствующие заявки и в Министерство дорожного хозяйства и транспорта, и в Федеральное дорожное агентство подавать эти заявки. Важная встреча у нас была с главой Россельхозбанка Борисом Листовым. Напомню, мы это один из ключевых партнеров для Удмуртии. У нас большой и качественный кредитный портфель для наших фермеров. Помимо этого, Россельхозбанк поддерживает Федерацию волейбола уже 3-й год в республике. Но ключевым вопросом это была тема сельской ипотеки. Крайне важная для нас тема. И вот уже первые результаты. Около 600 заявок из Удмуртии на выдачу льготной сельской ипотеки. Напомню, что под 3% годовых будет выдаваться такие кредиты. Общая сумма вот этих 600 заявок уже более 1 миллиарда рублей. Пока собираются документы, пока разрабатывается методика, мы уже понимаем, как мы будем действовать. Я надеюсь, с марта, с апреля уже начнутся выдачи. Ну, а все-таки главным вопросом, главной темой для моей поездки, это была встреча с министром просвещения Сергеем Сергеевичем Кравцовым и с заместителем председателя правительства России Татьяной Алексеевной Голиковой. Конечно же, вопрос строительства детских садов и школ. Масса постоянных и справедливых вопросов о том, что не могут по месту жительства пойти в школу в первый класс. У нас большое количество школ, где уже практически все классы ходят во вторую смену, такая школа, как Завьялово, например. Вы знаете, что помимо тех школ, которые мы уже строим и на которые получили федеральные деньги, мы приняли принципиальное решение о том, что при любых обстоятельствах мы в этом году начинаем строить 3 дополнительные школы. Это школа в деревне Большое Волково на 160 мест, это Воложский район, в Силтах на 384 места, и главный объект – это деревня Пычанки на 825 мест, потому что, я уже сказал, в Завьялово школа перегружена, доходит до того, что переоборудуют гардеробную в классы. Таким образом, мы должны в следующем году сдать эти 3 объекта. И Татьяна Алексеевна, и Сергей Сергеевич Кравцов поддержали нас. Теперь мы ждем реакции Министерства финансов. Ну, и я лично еще раз буду обращаться к Михаилу Владимировичу Мишустину. Вот вкратце о поездке в Москву.
Ну, раз уж мы заговорили про социальные объекты, и про школы, и про детские сады, родителей беспокоят вопросы комфортного и безопасного пребывания детей в дошкольных учреждениях. То есть вот Антон Парфенов пишет, что на территории детского сада номер 206 города Ижевска горят 3 фонаря, а толку от них, собственно, нет.
Я предполагаю, что Антон Парфенов прав. До Нового года, в декабре, я проводил прием граждан в приемной президента России, и вот повстречался с Анастасией Пасынковой, которая мне сообщила, так же, как Антон, о конкретной истории, про конкретный детский сад. Мы посмотрели внимательно на эту проблему. Я попросил депутатов и городской думы, и государственного совета, депутатов партии «Единая Россия» взять это под свой контроль и, наконец-то, навести порядок. Мы работаем в двух направлениях. Во-первых, инвентаризацию проводим в том, в чем нуждаются наши детские сады, потому что, когда родители собирают там на кастрюле, на разделочные доски, это никуда не годится. И этот вопрос мы должны решить. Ну, вот на аппаратном совещании Невостроев Владимир Петрович буквально позавчера, секретарь Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия», кратко доложил о реализации регионального партийного проекта «Безопасный детский сад». Абсолютно конкретные действия вот за это время на 20 объектах, то есть 20 детских садах установлено освещение, убрали 19 аварийных деревьев. В ближайшее время планируем еще 29 объектов детских садов оснастить освещением и убрать 41 аварийное дерево. Поэтому еще раз обращаюсь к депутатам всех уровней, главам муниципалитетов. Безопасный детский сад – это не форма речи, это инструкция к действию. И давайте не дожидаться, пока нам, значит, родители укажут, какое дерево нужно спилить. На мой взгляд, мы должны это все знать, и все это очевидно.
Вот, мы скоро уже уйдем на паузу, но я думаю, что вопрос можно задать еще до паузы. Давайте. На аппаратном совещании на этой неделе была затронута тема здравоохранения, как всегда, и Надежда Александровна Михайлова, заместитель председателя Госсовета Удмуртии, доложила о создании рабочей группы по вопросам развития системы здравоохранения в Удмуртской республике. Вот какие задачи стоят перед рабочей группой, мы обсудим уже после того, как вернемся с паузы, спасибо. Вот, а вы пока не переключайтесь, потому что у нас идет трансляция в социальных сетях. Вы можете наблюдать. Мы будем отвечать на вопросы из социальных сетей. Так что... Доброе утро. Радио «Комсомольская правда», Ижевск, моя Удмуртия. У нас утро с главой Удмуртской республики Александром Владимировичем Причаловым. И до того, как уйти на паузу, мы начали обсуждать вопрос о создании рабочей группы по вопросам развития системы здравоохранения в Удмуртии. Вот какие задачи стоят перед рабочей группой, чем она должна заниматься.
Да, 2019 год у нас был год здоровья, многое было сделано, в том числе ремонт медицинских учреждений, но главное, что нам дал этот год, мы провели полную инвентаризацию состояния нашего здравоохранения в республике и выявили ключевые проблемы, которые в ближайшие два года должны, конечно, мы должны решить эти вопросы. Также в Москве я встречался с Михаилом Мурашко, новым министром здравоохранения. Мы с ним обсудили поддержку наших проектов. У нас они, их больше, чем то, что запланировано национальным проектом. Это и строительство детской поликлиники в Можге, и взрослой поликлиники в Воткинске. Сейчас заканчивается проектирование обоих объектов, и мы соответствующие заявки будем подавать в правительство Российской Федерации. Ну, собственно, о чем рабочая группа? Первая и ключевая проблема – это дефицит врачей и дефицит медицинского персонала. В настоящий момент в республике остро не хватает 147 врачей и около 1000 иного медицинского персонала. В этой связи хочу сделать объявление и обратиться ко всем, кто по каким-то причинам ушел из профессии в другие какие-то профессии, но есть мысли вернуться. Это касается и врачей, и средний медицинский персонал. Обратитесь в Министерство здравоохранения, мы разработали специальную программу переобучения для вас, выделили дополнительные средства и готовы помочь вам вернуться, собственно, в профессию. Опять же, еще раз обращу внимание, что кадровый дефицит – это ключевая проблема для нас, и мы должны ее решить в ближайшие 2-3 года. Уже есть позитивные результаты. И мы возвращаем врачей из других регионов и привлекаем врачей, но пока еще темпы недостаточно, ну, нас устраивающие, поэтому основная задача рабочей группы – это, конечно же, кадровый вопрос, это реализация проекта, национального проекта здравоохранения, и мы должны внимательно смотреть за ситуацией, когда у нас есть время, есть временной слот, но по каким-то причинам наши граждане не могут воспользоваться услугой, не могут попасть, соответственно, к врачу. Поэтому вопросов очень много. Мы в этом году будем продолжать ремонт и реконструкцию наших объектов здравоохранения. Проблем накопилось на миллиарды рублей, но постепенно каждый год будем эту проблему решать.
А я напоминаю, что у нас работает прием звонков, прием ваших сообщений и вопросов. Номер телефона 945-094, номер Viber 8-912-007-0806. А мы, раз уж о здравоохранении, да, пойдем дальше. Для этого времени года актуальна тема простудных заболеваний. Какая у нас, да, сейчас ситуация по гриппу и ОРВИ?
Значит, у нас в целях предупреждения распространения гриппа и ОРВИ на карантин уже закрыты дебёрские политехникум и 7 школ и 9 детских садов. За неделю с 10 по 16 февраля у нас зарегистрировано заболевших ОРВИ плюс грипп 17 669 человек, что на 14% больше, чем за предыдущую неделю, но при этом на 10% ниже, чем за аналогичную неделю в 2019 году. То есть у нас ситуация контролируемая, она, слава богу, не критичная.
Mm-hmm.
Слава, еще хочу отметить, что разные слухи появляются, но летальных случаев от гриппа на территории республики не зарегистрировано.
Прекрасно. А вот какая ситуация по коронавирусу в республике? Ну, потому что это сейчас очень актуальная тема, очень многие беспокоятся.
Да, здесь все у нас позитивно. По состоянию на 18 февраля 2020 года с подозрением на коронавирусную инфекцию зафиксировано 25 человек, из них 10 детей. Результат лабораторных анализов отрицательный. То есть заболевших коронавирусом на территории республики нет. Ну и на фоне новостей о коронавирусе в России подскочил спрос на маски и противовирусные препараты. Министерство здравоохранения Удмуртии совместно с Центром гигиены и эпидемиологии по Удмуртии, Роспотребнадзором, ведет мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом, обеспеченности медицинских организаций средствами индивидуальной защиты и противовирусными препаратами. Все необходимые препараты закуплены в достаточном объеме. Есть сообщение вот Надежды Ивановой, Екатерина Кашина, Розалия Бекмансурова о том, что аптеки стали завышать цены. Напомню, это на особом контроле Федеральной антимонопольной службы. Мы проводили соответствующее совещание, но хочу еще раз Минздраву об этом напомнить и контролировать эту ситуацию.
Вот Полина Аникина спрашивает, будет ли продолжена программа «Земский доктор».
Да, не только Полина Аникина спрашивает, много сообщений на эту тему. Выплаты с 2020 года стали по 750 тысяч рублей для фельдшеров и 1 миллион 500 тысяч рублей для врачей. В этом году мы планируем привлечь 75 врачей и 40 специалистов со средним медицинским уровнем. В прошлом году по этим программам на село пришло работать 52 специалиста, 35 врачей и 17 фельдшеров. Кроме того, и врачи, и средний медицинский персонал, которые, вот я сказал уже, ушли из профессии, но готовы вернуться, мы готовы помочь с переобучением, пройти переподготовку. Все расходы берем, естественно, на себя.
Александр Владимирович, вы постоянно в социальных сетях пишете посты на тему соцконтракта. И вот от Ольги Степановой, Надежды Перевозчиковой и Елены Семенихиной приходит много вопросов на эту тему.
Да, но не только я пишу посты, у нас много информации по этому проекту. Для нас он один из ключевых. Мы вошли в число 21 региона России, пилотные, которые получили возможность расширить практику заключения социального контракта за счет поддержки федерального бюджета. И если в 2019 году у нас финансирование было в объеме чуть более 6 миллионов рублей, то на эти цели совокупно с федеральным бюджетом у нас направлено на 2020 год 247, почти 248 миллионов рублей.
А сколько уже заключено соцконтрактов?
Пока мы принимаем только заявки, заявления. У нас 100 заявлений на предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта. Я хочу напомнить, о чем идет речь и на какие цели, собственно, мы предоставляем вот эти деньги. Ну, первое – это поиск работы, это оказание содействия в поиске работы с последующим обязательным трудоустройством. С момента трудоустройства и на период действия контракта не менее 3 и не более 12 месяцев до выплаты к зарплате в размере 10 608 рублей. Прохождение профобучения – это возможность пройти обучение, пройти переподготовку и трудоустроиться. Отвечу вот Тате Александровне, что по этому направлению гражданин получает единовременную выплату в размере до 20 тысяч рублей, это примерно так стоимость обучения, ежемесячную выплату в размере 10 608 рублей на период прохождения обучения, но до 3 месяцев, и ежемесячно до 9 месяцев, на срок до 9 месяцев, заработную плату в размере 18 162 рублей. Еще есть, я хочу привести несколько примеров на эту тему. В 2019 году Бузнакова Надежда Владимировна, она одинокая мама, воспитывает несовершеннолетнего сына. Она получила возможность по соцконтракту пройти профобучение по линии косметологии. На сегодняшний день работает в салоне. Дальше, на что еще соцконтракт можно рассчитывать? Это открытие, стать индивидуальным предпринимателем, и получить можно до 250 тысяч рублей на эти цели.
А вот Ирина Скрябина спрашивает, можно ли купить домашних животных по соцконтракту?
Можно, но только в рамках открытия крестьянского фермерского хозяйства или регистрации индивидуальным предпринимателем. Для этого необходимо написать там короткий бизнес-план. Это достаточно просто. Если необходимо, мы вам окажем консультацию по этому вопросу. Уже поданы заявки на такие направления, и ИП, и КФХ, и мы, безусловно, такие направления поддерживаем. А помимо этого, индивидуальный предприниматель может еще чем заниматься. Например, ремонт цифровой техники, парикмахерские услуги, пошив и ремонт одежды. Есть у нас много примеров. Например, многодетная семья Данилова, мама воспитывает трех детей одна, приобретено швейное оборудование, значит, пошив изделий для членов семьи, развиваются трудовые навыки, навыки у детей, семья имеет дополнительный ежемесячный доход. Дальше. Иные мероприятия по преодолению трудной жизненной ситуации. Например, оплата частного детского сада или услуг нянечки. Лечение от алкогольной зависимости. Это тоже достаточно распространенные заявки и достаточно успешные результаты. Лечение и приобретение лекарств, медосмотры для трудоустройства. Единовременная выплата может составлять до 100 тысяч рублей и или ежемесячно до 10 608 рублей. Поэтому обращайтесь. Да, большинство заявок, конечно же, они про то, что просто, как это, не учите меня жить, помоги материально. Но все-таки мы в первую очередь будем поддерживать тех, которые хотят чему-то либо научиться и потом трудоустроиться, либо что-то конкретное делать.
Угу. А мы уходим в скором времени на паузу. Напоминаю, что мы принимаем звонки, точнее, наши редакторы принимают звонки по номеру телефона 945-094. Также вы можете присылать свои вопросы на наш Viber 8-912-007-0806. А сейчас мы уйдем на паузу, но не прекращаем общаться, отвечаем на вопросы из социальных сетей. Доброе утро, радио «Комсомольская правда», Ижевск, моя Удмуртия. У нас сегодня утро с главой Удмуртии Александром Владимировичем Бричаловым. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Вы их можете задавать по номеру телефона 945-094, а также слать их на Viber 8-912-007-0806. А мы переходим к теме культуры. Культуры, да, к прекрасному. Вот от Кати Стрелковой, Марины Ильиных, Дмитрия Максимова поступало много вопросов по ремонту домов культуры в Удмуртии.
Да, такой же острый вопрос, как и вообще ремонт объектов социальной инфраструктуры. В 2020 году мы должны капитально отремонтировать 5 объектов, но и очень важно, что 5 объектов построить. Вот Анастасия Орешкова из Дизмина написала о необходимости Дома культуры в селе. Мы начнем в этом году строить, федеральные средства выделены, окончание строительства в 2021 году. Кроме того, в 2020 году дома культуры начнем строить Нижняя Осанова Алнарского района и село Копки Силтинского района. Я был в 2017 году в этом селе, пообещал, что дом культуры будет, вот начинаем строить. Тоже очень важное сообщение по программе комплексное развитие сельских территорий. Мы достроим дом культуры в селе Шаркан и построим дом культуры в селе Сосновка, тоже Шарканского района. Это очень важные объекты, особенно дом культуры в селе Шаркан, он недостроен. А Сергей Петрович спрашивает, когда отремонтируют дом культуры в деревне Ватукля Увинского района. Сергей, в 2020 году объекты капитального ремонта, это дома культуры в селе Совхозной Завьяловского района, Кулига, Старая ГИА Кесского района, Шевырялова, Сарапульского района и в деревне Уватукля Увинского района. Поэтому отремонтируем. У нас финансирование на это есть. Из федерального бюджета почти 54 миллиона рублей. Общее финансирование 66,5 миллионов рублей. Угу. вопрос от Татьяны Васильевой про автоклубы. Мы много об этом говорили. Да, действительно, это передвижные объекты, такие автоклубы культуры. В 2020 году бюджет Удмуртской республики из федерального бюджета выделены субсидии на приобретение 8 передвижных культурных центров на сумму почти 40 миллионов рублей. Автоклубы будут работать в Болезинском, Игринском, Увинском, Можгинском, Глазовском, Воткинском, Сарапульском и Завьяловском районах.
Будет ли ремонт ДК «Ижмаш»? Тоже вопрос, который давно стоит.
Много вопросов, да, по этому объекту. Мы начнем второй этап реконструкции театра юного зрителя. Это бывшее здание ДК «Ижмаш». Общий объем финансирования 334 миллиона, из них федеральных средств 277 миллионов рублей. Запланировано оснащение 7 образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на сумму 45 миллионов рублей. Поэтому вот такие у нас планы. Ну, я считаю, что здесь достаточно много мы будем делать, и объем очень хороший, поэтому двигаемся.
Вот следующий вопрос мы уже на самом деле затрагивали сегодня в беседе о сельской ипотеке. Его, собственно, задают Дарья Шигапова, Дарья Гаязова и Андрей Белокрылов. Давайте
попробуем. Очень много задают вопросов. Давайте поконкретнее отвечу. Значит, собственно, получить сельскую ипотеку можно на следующее. На приобретение жилого дома в сельской местности. Купить можно совместно с земельным участком. При этом дом должен быть обеспечен всеми коммуникациями. Далее, на приобретение квартиры в строящемся жилом доме в сельской местности по договору долевого участия или по договору уступки. На строительство дома на собственном земельном участке срок возведения дома не более 24 месяцев. Самострой, так называемый банк, кредитовать не будет. Заемщик обязательно должен заключить договор с подрядной организацией. Далее, на завершение строительства недостроенного дома и на приобретение земельного участка для дальнейшего строительства, значит, без последующего строительства приобретать участок не разрешается. То есть, если вы приобретете на эти деньги участок, но строиться не будет, вы деньги должны будете вернуть. Доп. Информация в Минсельхозе Удмуртии есть по вопросам получения социальных выплат и подписания договора социального найма жилья в Удмуртском региональном отделении Россельхозбанка по вопросу получения сельской ипотеки.
Вот, Алексей Семенов и Елена Данилова пишут, что мало поддержки оказывается местным сельхозпроизводителям.
Ну, конечно, да. Старая песня о главном, да. Конечно, всегда мало, но это не так. Значит, у нас в целом хочу сказать, что у нас рост, мы прирастаем больше, чем на 4% по производству молока. У нас топ-3 молочных районов республики – это Воложский, Шарканский и Можгинские районы. Значит, мы как минимум не снижаем объем поддержки, а с учетом того, что у нас еще и программа комплексного развития сельских территорий, она также напрямую касается сельхозтоваропроизводителей, то можно уверенно сказать, что мы это увеличиваем. В этом году на оказание господдержки сельхозпроизводителям в бюджете предусмотрена сумма 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Наверное, главное – молочные субсидии. На повышенный коэффициент могут рассчитывать предприятия, которые смогли достичь порога молочной продуктивности в 5000, собственно, килограмм молока на корову. Кроме того, доп. Средства получат те, кто обеспечивает прирост производства молока сырья. До производителей в общей сложности будут доведены 775 миллионов рублей субсидий. Финансовую поддержку со стороны региона в этом году получат и льноперерабатывающие предприятия, ведущие модернизацию своих производств. Общий размер предусмотренных субсидий более 10 миллионов рублей. Впервые, обращаю внимание, будет поддержано мясное животноводство в объеме 2,5 миллионов рублей. И дополнительно 79 миллионов рублей будет выделено на возмещение затрат на приобретение племенного материала. Впервые также грантовую поддержку получат экспортоориентированные предприятия и учебные аграрные заведения республики. Первый прием документов на получение субсидий будет объявлен в марте. Информация на сайте Минсельхоза Удмуртии. И завершаю эту тему, еще раз хочу сказать по поводу мало поддержки. Значит, дорогие друзья, я слышу бесконечно вот с первых дней работы. При этом, когда я вам задаю вопрос, а как же производительность, как же увеличение надоев, как же, почему не работать с кормами, ответ простой. Ты деньги дай и не лезь. А то, что мы надоим 3,5 тысячи килограмм в год, это не важно. Мы уже с вами много раз на эту тему говорили. По минимальной базе мы будем поддерживать всех, а дополнительные средства получают чемпионы. Те, кто готов развиваться и увеличивать свои показатели. И говорить о том, что мы не поддержим село, деревню, это полная глупость. И напомню, по программе комплексного развития сельских территорий мы привлекли 1 000 000 000 рублей. В Игринском районе 4 населенных пункта будут дополнительно, помимо инвестиционной программы «Газпрома», дополнительно будут газифицированы. Это тоже большое подспорье для сельхозтоваропроизводителей.
Вот готовы ли Удмуртия к посевной кампании? Как говорится, готовь сани летом. Фронт работ по подготовке к посевной достаточно обширный, а в прошлом году у нас был даже введен режим ЧС.
Да, несмотря на это, несмотря на чрезвычайную ситуацию в прошлом сезоне, семена яровых зерновых культур у нас обеспечены с 98%, а в этом году яровой сев будет произведен на площади 402 тысячи гектар. Общая посевная площадь республики в целом составляет 889 тысяч гектар. Это примерно 4 территории Завьяловского района. Очень важно, мы планируем ввести в оборот 5,5 тысяч гектар пустующих земель. Это одна из ключевых задач для Министерства сельского хозяйства – вводить в оборот и использовать неиспользованные сейчас земли. Чтобы вы понимали, 5,5 тысяч гектар – это примерно 2 территории города Камбарки.
Вот у нас на самом деле тут как раз про сельское хозяйство вопрос, ну, схожий. Так. Есть учреждение «Центр сельхозкомпетенций». Да. Муж был там трудоустроен, а сейчас какие-то возникли проблемы, как я поняла, с финансированием. В курсе ли вообще этой ситуации?
В курсе, ну, нет никаких проблем с финансированием. У нас есть административная реформа, и некоторые подведомственные учреждения, и в том числе администрация главы республики, сокращаются. И это плановая работа. Если это касалось вашего мужа, ну, значит, узнаете у министра, она подробно вам объяснит, о чем идет речь. Я напомню по этой теме, что республика при огромном госдолге и дефиците занимала лидирующие позиции по количеству чиновников на 1000 человек. Значит, мы не настолько богаты, чтобы быть главным работодателем для, собственно, чиновников. Поэтому мы планомерно проводим сокращения и стараемся, конечно, сокращаемых людей трудоустроить.
Угу. А мы перейдем к теме предпринимательства, потому что 2020 год, как мы знаем, год предпринимательства. Какие стоят задачи?
Давайте о главном скажу. Мы в Ижевске открыли центр «Мой бизнес». Стало это, значит, возможно, благодаря национальному проекту и малое и среднее предпринимательство. Это место, куда может прийти любой предприниматель, получить исчерпывающую помощь, поддержку, консультацию. Такие же центры в этом году мы откроем в Воткинске, Сарапуле, Глазове, Можге, поселке Игра и селе Малая Пурга. Помимо этого, Константин Сунцов и корпорация развития Удмуртии, 27 самых разных ресурсов, которые мы нашлепали, интернет-ресурсов в течение предыдущего времени, свели в один ресурс «Made in Удмуртия». Там исчерпывающая информация. Обращайтесь, мы готовы вас поддержать.
А мы сейчас уходим на паузу. Напоминаю, что номер телефона 945-094. Вы можете задать вопрос нашим редакторам, они нам передадут. И номер вайбера 8-912-007-0806. А мы продолжаем вещать в трансляции в социальных сетях. Доброе утро. Это утро с главой Удмуртской республики. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» Ижевск, «Моя Удмуртия». А мы до паузы начали уже говорить про год предпринимательства и о том, что у нас в Ижевске открылся центр «Мой бизнес». Есть еще что-то про него интересное рассказать?
Ну, во-первых, всем предпринимателям рекомендую посетить. Это бывшая гостиница «Юбилейная». Кстати, в целом, из-за того, что корпорация переехала и некоторые наши подведомственные учреждения, мы экономим в год больше 7 миллионов рублей из-за того, что вы реконструировали гостиницу. Гостиница каких-то больших нам доходов не приносила. Угу. А что еще важное произошло? 15 февраля в субботу мы с Петром Фродковым, руководителем Промсвязьбанка, открыли центр сопровождения клиентских операций. Я хочу еще раз Константина Сунцова и команду поблагодарить. Это инвестиционный проект, бывшее здание на Воткинском шоссе, принадлежащее ранее Бумашу, простаивало уже много лет, вытягивало из бюджета деньги. Сейчас там открылся технопарк «Нобель», 138 миллионов рублей инвестиций. Это прекрасный центр, в котором 4 почти этажа занимает Промсвязьбанк, 400 рабочих мест там будет. Но самое главное, что в 2020 году в этом же здании откроется технопарк, и он станет оператором фонда «Сколково», что позволит резидентам технопарка «Нобель» получить доступ к сервисам инновационного центра. Это еще один пример нашей работы по вовлечению неиспользуемого имущества. И Анна Баталова, я напомню, один из лучших министров у нас по результатам 2019 года, провела очень хорошую работу в этом смысле со всеми главами районов и с Ижевском в том числе. За два года мы невостребованное имущество реализовали больше, чем на 250 миллионов рублей, а это деньги в бюджет. Я хотел бы, пользуясь случаем, еще раз поздравить номинантов и победителей «Экспортер года» в сфере промышленности. Экспорт для нас очень важен. Мы здорово поработали вместе с предпринимателями. Если не сырьевой экспорт в 2017 году составлял 176 миллионов долларов, то в 2019 год мы закончили с объемом 611 миллионов долларов, что очень важно. Малые, маленькие компании у нас напродавали на 12,5 миллионов долларов. «Новый дом» компания, «Биотерра», «Русские информационные технологии», компания «Финка», «Ижевский механический завод». Поздравляю вас и благодарю за активную работу. Продолжаем в том же духе.
Вот 15 февраля еще состоялось еще одно достаточно значимое для Удмуртии события, Ижевска, да. События, предпремьерный показ фильма «Калашников». Ну, мы знаем, что вы там были. Расскажите о своих впечатлениях. Как вам?
Прекрасный фильм, на одном дыхании, 2 часа, с 20 февраля, по моей информации, начнется прокат. Дорогие друзья, очень рекомендую сходить. Гордость, удивительно, что актер очень похож на Михаила Тимофеевича, поэтому благодарю и Елену Михайловну Калашникову, которая, собственно, участвовала в подготовке фильма, и режиссера и продюсера Константина Буслова. Фильм очень-очень хороший. Если у нас еще есть немного совсем времени, я хотел бы все-таки поздравления некоторые сделать и анонсы. 7 февраля отметил день рождения Удмуртский национальный театр, 89 лет, поздравляю. Друзья, у нас классная новость, 7 февраля у нас родилась первая тройня в этом году в семье Иминовых, и 3 мальчика, поздравляю. Также с рождением сына поздравляю Станислава Широбокова, председателя ТСЖ «Красногеройская 105». У нас такой уникальный человек, который сделал классный проект «Вместе жить с жителями». Всем рекомендую перенять этот опыт. Студенты Можгинского агропромышленного колледжа просят поздравить с днем рождения преподавателя Савельеву Татьяну Павловну. Татьяна Павловна, у вас благодарные, хорошие студенты. Поздравляю вас искренне от всего сердца с днем рождения. Юлия Бушмелёва просит поздравить педагога Вахрушева Веру Николаевну. 23 февраля Вера Николаевна празднует 60-летний юбилей. Мы дождемся все-таки 23 февраля. Вера, вам спасибо, что педагога своего не забываете. Ну и Алексей Столбов просит поздравить свою дочь, которая попала в 10 лучших из 13 тысяч участников по всей России на всероссийском конкурсе детского творчества «Слава России». Алексей, можете гордиться своей дочерью, поздравляю. Ну и, конечно же, всех наступающим 23 февраля. И буквально короткие анонсы. 23 февраля в 9:00 состоится возложение цветов к Вечному огню. С 11 часов в сквере Вечного огня пройдет военно-патриотический праздник памяти прадедов «Будем достойны». У нас будет концертная программа, полоса препятствий, специальная интерактивная программа для самых маленьких защитников и полевая кухня. Все приглашаю, приходите. 23 февраля также в Ижевске пройдет финал фестиваля конкурса «Мужское певческое братство». 23 февраля в Воткинске пройдут соревнования по лыжным гонкам. Также 23 февраля в деревне Адам Глазовского района состоится масштабное событие, игра живого действия «Огни Дендедора. Второе нашествие». Тоже всех приглашаю. 29 февраля Калашников Биатлон Фест в Ижевске. Планирую принять участие. Также 29 февраля в музее-усадьбе Чайковского состоится гастрономический фестиваль «Русский блинчик 2020». Тяжело заниматься спортом, поддерживать фигуру, пельмен, форму поддерживать, пельмен, фест, русский блинчик. Ну, в общем, гастрономия у нас очень классная. 1 марта в селе Нынек Можгинского района пройдет республиканский праздник «Широкая масленица 2020». 5 и 9 марта Ижевск принимает традиционный международный фестиваль циркового искусства.
У нас осталось буквально полторы минуты. Мы, может быть, на ваш выбор, Александр Владимирович, может, ответим на какой-нибудь вопрос, чтобы положительно закончить наш эфир. Или
да, может, у нас есть несколько вопросов, опять же, про школы. Может быть, этим мы будем заканчивать. Поселок Кез и улица Берша спрашивают, почему остановлено строительство. К сожалению, так случается, что выходит на конкурс и побеждает нерадивый подрядчик. Мы расторгли договоры с компанией «Артель», которая не справилась с работами, кстати, не только в нашем регионе, но и в других. Но я вас уверяю, что мы в срок установленный закончим строительство так долгожданной школы и в поселке Кез, и по улице Берша.
На этом наше традиционное утро с главой Удмуртской республики Александром Владимировичем Бричаловым заканчивается. Все ваши вопросы мы обязательно передадим.
Я думаю, обязательно что ответим. Всем прекрасного дня и спасибо за активную позицию, за вопросы.
Спасибо большое. До свидания.
До свидания.